Это были новости часа. Их представила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Что Россия может противопоставить планам расширения Североатлантического союза? Елена Трегубова подтвердила, что получила политическое убежище в Великобритании. В Москве уже в скором времени могут появиться рейсовые электроавтобусы. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, через несколько часов в Бухаресте официально откроется саммит Североатлантического союза. Среди главных тем вопрос об отправке дополнительных войск в Афганистан и возможность присоединения Украины и Грузии к программе вступления в Североатлантический союз. И сегодня же министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в Государственной Думе, заявил, что возможное вступление Грузии в НАТО в корне изменит ситуацию в Абхазии и Южной Осетии. Итак, официальные лица России выражают абсолютное неприятие самого обсуждения желания Грузии и Украины вступить в НАТО, а эксперты пытаются понять, почему российская реакция настолько негативна. Тему продолжит Данила Гальперович.
В то время как Владимир Путин собирается всего лишь через пару дней лично повидаться с руководством Североатлантического альянса, внутри России нарастает волна публичной критики в отношении НАТО. Прокремлевские молодежные объединения, казалось, уже отправленные в резерв, снова вызываются на передовую. В течение 3 и 4 апреля движение «Наши», «Россия молодая» и «Молодая гвардия Единой России» будут митинговать в центре Москвы с лозунгом «Стоп НАТО». Российский парламент тоже в строю критикующих. Государственная Дума в среду слушала министра иностранных дел Сергея Лаврова, рассказывавшего и о том, как дальше Россия будет срывать признание независимости Косово в мировом масштабе, и о том, как Москва относится к разговорам о присоединении к альянсу Грузии и Украины. По словам Лаврова, с Грузией вообще все очень сложно. Там ведь на территории Абхазии и Южной Осетии есть множество российских граждан, а они в НАТО не хотят. Министр сказал, что Россия не будет просто смотреть на происходящее и произнес неясные угрозы.
Для решения любой проблемы, которую сейчас декларируют те же члены НАТО, будь то борьба с терроризмом, борьба с наркотрафиком, с кибертерроризмом, Афганистан, но без нас не обойтись. И мы эти свои возможности готовы вкладывать на тех направлениях, где наши коренные интересы России совпадают с интересами наших партнеров. Но это отнюдь не означает, что то, что происходит, в частности, с попытками искусственно, абсолютно искусственно, не нужно расширять НАТО, расширение, которое никак не повысит эффективность борьбы с современными и общими для всех угрозами, то, что происходит, это не будет оставлено без ответа, я вас уверяю. Но реагировать мы будем прагматично, не как маленькие мальчики в школе, которые обиделись на того, кто там, значит, их обижает, и хлопнули дверью, и убежали из класса, и стали плакать где-то в уголке. Мы обязаны концентрироваться на наращивании своей экономической мощи, обеспечивать обороноспособность на высшем технологическом уровне, чем сейчас занимаются президенты правительства. И я вас уверяю, что мы готовы к самым различным сценариям развития событий.
То, что говорили депутаты в отношении НАТО, было традиционно резче жестких, но все же хотя бы относительно дипломатичных высказываний министра. Семен Богдасаров из «Справедливой России» даже поинтересовался у Сергея Лаврова, не поможет ли Россия в случае расширения НАТО талибам в Афганистане.
Скажите, пожалуйста, если в Бухаресте будет принято решение о возможности вступления Грузии в НАТО, признаем ли мы независимость Абхазии и Южной Осетии? И второй вопрос. В случае вот такого отрицательного, в общем-то, результата в Бухаресте. У нас, как известно, существует соглашение с рядом стран НАТО, это, в первую очередь, Франция и Германия, насколько я понимаю, о использовании транспортного коридора через территорию России для поставок войск и материальных средств в Центральную Азию, для их баз и, в первую очередь, в Афганистан. Можно ли будет поставить вопрос о денонсировании этих соглашений? Учитывая особенно то, что основную нагрузку в Афганистане несут войска США, и можно их поставить достаточно затруднительное положение.
Здесь уже Сергею Лаврову пришлось объяснять, что наркоугроза из Афганистана для России гораздо актуальнее, чем для Соединенных Штатов. Между тем, для всех наблюдателей очевидно, что российская реакция на расширение НАТО еще 5 лет назад была гораздо спокойнее. Москва слегка морщилась, но не бушевала по поводу прогнозов о скором движении в сторону НАТО стран бывшего СССР. Стоит заметить, что еще на Рижском саммите НАТО 2002 года ветеран американской политики Збигнев Бжезинский предсказывал, что вопрос о вступлении в альянс, скажем, Украины, наверняка встанет в течение ближайших 10 лет. Почему реакция Москвы изменилась, рассказывает заместитель директора Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин.
В 2002 году у российского руководства еще были расчеты на то, что и сама Россия может стать членом НАТО, причем стать таким членом на льготных условиях и занять в НАТО позицию, которая уступала бы лишь положению Соединенных Штатов в альянсе. Путин в свое время, как утверждают, непосредственно обращался с таким предложением к руководству НАТО. Сейчас ситуация действительно изменилась. Сейчас отношения между Россией и Западом стали более сложными, чем они были в первые месяцы после 11 сентября 2001 года, когда речь шла о новом альянсе антитеррористическом, в котором Россия наряду с американцами и европейцами выступала единым фронтом. И сейчас речь идет о том, что Россия, которая усилилась за последние несколько лет, не может уже спокойно взирать на изменения к худшему с точки зрения российского руководства, да и российского политического класса в целом, ситуации на западных границах страны. Так что и ситуация стала сложнее, и отношения стали в целом хуже, и Россия ощущает себя более сильной.
Дмитрий Тренин считает, что пока Россия не сделала ничего такого, что радикально бы обострило отношения с ней, как стремящихся в НАТО стран, так и членов альянса.
Пока еще, на мой взгляд, Россия не совершила серьезных и непоправимых ошибок в том, как действовать в такой ситуации. Я думаю, что Россия сейчас ведет довольно рискованную публичную дипломатию, которая, с одной стороны, должна разубедить тех, кто на Украине или в Западной Европе или в Соединенных Штатах считает, что включение Украины в альянс может быть простым и легким делом, что Россия поморщится, но в конце концов съест. Но, с другой стороны, она же, Россия, стремится сохранить свою привлекательность в качестве партнера для Украины и посылает месседж украинскому обществу, в котором говорит, что если Украина уйдет под зонтик НАТО, то она многое потеряет. То есть здесь, с одной стороны, Россия показывает кнут, который поднимется и опустится тогда, когда неблагоприятное для нее развитие ситуации станет фактом. А с другой стороны, она показывает и пряник, которым Украина может продолжать пользоваться, если она останется вне блоковой и нейтральной страной. Но те же самые аргументы, которые Москва использует для острастки, могут быть, конечно, использованы теми, кто выступает за присоединение Украины к альянсу, как доказательство того, что Россия страна, которая способна и на угрозы, и на реализацию этих угроз в отношении Украины.
Стоит добавить, что Россия пока всерьез надеется на то, что в самом Североатлантическом альянсе по поводу членства Грузии и Украины произойдет более чем серьезный раскол, который Москва будет подогревать совместными с Парижем и Берлином действиями против Вашингтона, как это уже было перед началом войны в Ираке. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17 часов 15 минут. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Пензенской области еще 3 человека, женщина с 2 детьми, покинули пещеру, где ожидает конца света группа религиозных сектантов. Под землей остается 11 человек. В Москве проходят обыски в офисе компании «Эльдорадо», владельца сети магазинов бытовой техники. Обыски связаны с расследованием уголовного дела, возбужденного по статье о неуплате налогов. Государственная дума приняла закон об ограничении иностранных инвестиций в стратегические отрасли. Великобритания предоставила политическое убежище российской журналистке Елене Трегубовой. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19 часов в нашем эфире передача «Время гостей». Сегодня она выйдет в эфир из нашей петербургской студии. Ведущий мой коллега Виктор Резунков, а наш гость – член Всемирного пен-клуба, писатель Петр Кожевников. Тема передачи «Прошлое, настоящее и будущее России и Петербурга». Слушайте «Время гостей» в 19 часов сразу после выпуска последних известий. Ну, а мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и вновь возвращаемся к теме саммита НАТО в Бухаресте. Отправляясь на саммит, президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что возможное вступление его страны в Североатлантический союз будет восстановлением исторической справедливости, рассказывает Георгий Кабаладзе.
Перед вылетом в Румынию для участия в саммите НАТО грузинский лидер заявил, что найдет аргументы для того, чтобы убедить европейские страны в необходимости более тесного сотрудничества с Грузией. Одним из таких аргументов станет готовность Тбилиси направить значительный контингент войск в Афганистан. Соответствующее заявление накануне сделал глава внешнеполитического ведомства Давид Бакрадзе. Еще в 2000 году, в преддверии президентских выборов, Эдуард Шеварднадзе заявил, что в 2005 году Грузия постучится в двери НАТО. В 2006 году нынешний президент страны Михаил Саакашвили утверждал, что через 3 года Грузия станет полноправным членом Североатлантического альянса. И хотя на саммите в Бухаресте обсуждается лишь вопрос предоставления Грузии МЭП, то есть дорожной карты по вступлению в НАТО, грузинские власти и политическая элита страны, в том числе оппозиция, убеждены, что тем самым отношения НАТО к Грузии, как к кандидату в члены альянса, приобретут качественно иной характер. За несколько часов до начала саммита Михаил Саакашвили выступил по всем каналам грузинского телевидения с очень эмоциональным словом, в котором обосновал историческими примерами необходимость вступления Грузии в НАТО. В частности, президент напомнил, что грузины воевали у стен Трои и приняли участие в основании Рима. Император Рима Веспасиан, по его словам, вместе с римским Колизеем построил крепость в древней столице грузин Цхета, а другой император Антоний Пиус поставил на Марсовом поле конный памятник грузинскому царю Фарсману. Европа и Грузия вместе приняли христианство. Грузинские корни уходят в Европу, а европейские в Грузию. Грузины – древнейшие европейцы. НАТО – самый успешный военный альянс в истории человечества, который объединяет и защищает свободные народы. В этом ряду мы хотим видеть и Грузию. Именно поэтому мы столь тесно сотрудничаем с НАТО в Ираке, бывшей Югославии и Афганистане. НАТО – гарант нерушимости единства Грузии и ее независимости. Эксперт Ника Имнаишвили считает, что вне зависимости от того, получит Грузия МЭП или нет, страна уже выиграла от стремления в НАТО, поскольку, по его мнению, Россия возобновила воздушное сообщение и отменила ряд ограничений, введенных против Грузии, именно для того, чтобы продемонстрировать европейским странам свою терпимость и неагрессивность по отношению к Грузии, зависимой от нее во многих отношениях, и показать тем самым, что принимать Грузию под натовский зонтик просто нет необходимости и резона. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Московское время 17:20. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Продолжим тему Бухарестского саммита, отношения НАТО и проблемы постсоветского пространства. На эту тему сегодня в эфире «Радио Свобода» высказывался и известный российский военный эксперт, обозреватель ежедневного журнала Александр Гольц.
Здесь есть очевидный военный аспект и аспект политический. Вот я твердо убежден, что военной составляющей, в смысле угрозы какой-то для России, в случае, если Грузия и Украина вступят в НАТО, нет никакой. Появление каких-то элементов военной инфраструктуры НАТО, я думаю, что ничего из этого, во-первых, очень сомнительно, что это произойдет, а во-вторых, даже если что-то такое случится, вряд ли это будет составлять угрозу для России. Вот все эти разговоры про подлетное время не имеют ровным счетом никакого смысла. Смысл имеет другое. Скоро мы отпразднуем такую странную годовщину, 8-летие принятия концепции внешней политики. Это был один из самых первых документов, подписанных избранным в 2000 году президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. И этот документ, он очень ясно указывал на то, что вот отношения со странами ближнего зарубежья, к коим относятся Грузия и Украина, безусловно являются важнейшим приоритетом в внешней политики России. Уход Грузии и Украины в НАТО, их ясное выраженное стремление значительной части политической элиты этих стран ориентироваться на иные ценности, нежели Россия, вот это мощная пощечина российскому государству, это страшно обидно, и это вызывает страшное раздражение. За 2 года до присоединения к НАТО государства получают этот индивидуальный план членства. Что он собой представляет? Страны НАТО определяют, где, в каких аспектах вышеозначенная страна, которая хочет вступить в Североатлантический альянс, должна подтянуться. Что-то должна изменить в системе военной связи, например. Что-то должна изменить в системе государственных институтов. Прозрачность военного бюджета. Много разных аспектов. И это довольно объемные документы. Но я должен сказать, что на сегодняшний день совершенно ясно, что ни Украина, ни Грузия не отвечают тем требованиям, которые когда-то в 1994 году страны НАТО поставили для кандидатов во вступление в блок. Но я напомню, что среди этих требований фигурирует обязательное решение всех территориальных проблем и отсутствие сепаратистских движений на территории государства. Как мы понимаем, Грузия на сегодняшний момент не соответствует этим требованиям, равно как и внутриполитический консенсус по поводу вступления в НАТО, чему явно не отвечает Украина. Так получилось, что новая позиция американской администрации, которая была засвечена вот буквально в последние недели, она поставила серьезные проблемы перед натовским единством, потому что так же однозначно, как американцы говорят, что необходимо предоставить Грузии и Украине этот план по членству НАТО, так же однозначно пока что высказывается, например, Франция, которая говорит, что не созрели эти государства для членства в НАТО. Я все-таки думаю, что для Франции и Германии сегодня принципиальным вопросом является позиция России. Есть много примеров того, что натовские государства, когда вопрос не стоял настолько остро, закрывали глаза на некоторые несоответствия тех государств, которые они принимают, вот этим стандартам. На самом деле эти стандарты, они выдерживались только в отношении первой тройки. Вот когда Польша, Венгрия и Чехия вступали, там было все серьезно. Их мучили, их заставляли исправлять то и сё, и пятое, и двадцатое. А вот когда уже Болгария с Румынией пошли, то там как-то об этих требованиях позабыли немножко.
Это было мнение известного российского военного эксперта Александра Гольца. Ну, а мнение американского эксперта по поводу проблемы расширения НАТО и отношения к этому России слушайте в нашем сегодняшнем выпуске рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведет Юрий Жигалкин.
Россия не располагает правом вето решений, которые могут быть приняты в Бухаресте. Эта фраза, сказанная президентом Бушем в Киеве, воспринята американскими наблюдателями как знаковое явление. Она широко цитируется американской прессой. Мнение относительно того, кто ее главный адресат, Кремль, критики Буша в Вашингтоне или колеблющиеся союзники США по НАТО, расходятся, но готовность Джорджа Буша сделать заявление, режущее глаза Кремлю, накануне встречи с Владимиром Путиным, говорит о многом, считает маршал Голдман, содиректор Центра российских исследований Гарвардского университета. Президент Буш явно думает о своем политическом наследии. Пока это наследие выглядит, скажем так, неоднозначно. В таком контексте присоединение Украины к НАТО наверняка будет оцениваться в позитивном свете историками, поскольку это станет окончательной гарантией того, что с идеей возвращения к временам Советского Союза покончено навсегда. То есть Буш завершит процесс, некогда начатый президентом Рейганом. Помимо этого, подобное заявление, на мой взгляд, тактический шаг, скрытый вызов некоторым западноевропейским союзникам, прежде всего Германии, холодно относящимся к перспективе приема в НАТО Украины и Грузии. Если вы не хотите раздражать Россию, снабжающую вас газом, то вы, по сути, даете ей право вето ваших решений. Не исключено, что это подействует на немцев, гордый народ, который вряд ли легко отнесется к идее того, что их страна не поддерживает важное решение, потому что оно не нравится русским. Профессор, а как вы объясняете решение Буша сделать это заявление накануне встречи с Владимиром Путиным? То есть он исключает членство Украины и Грузии в НАТО из, грубо говоря, торгов с Россией относительно противоракетной обороны. До сих пор многим казалось, что Вашингтон готов к уступкам, что он вынужден отступить перед оппозицией со стороны России. В действительности Буш давил на Путина, а не наоборот. Ведь по большому счету администрация Буша действует так, как находит нужным. И в том, что касается противоракетной обороны, я думаю, у Владимира Путина нет выбора. Что он может сделать и зачем? При этом Москва наверняка захочет получить от Вашингтона хотя бы какие-то видимые знаки уважения в виде заявлений о стратегическом партнерстве, которые, по сведениям из кремлевских источников, подпишут два президента. Иными словами, президент Буш следует своей проверенной тактике, демонстрирует свое расположение к Владимиру Путину, поддерживает с ним тесные отношения, но при этом не поступается главным. И он явно надеется, что эта тактика сработает и на этот раз. Профессор Маршал Голдман комментировал заявление Джорджа Буша о том, что у России нет права вето решений НАТО. Предвыборная борьба сродни боксерскому поединку, считает Хиллари Клинтон, и предупреждает, что ее соперник не сможет загнать ее в угол и избавиться от нее нокаутом. Однако, если верить опросам общественного мнения, ее соперник пока продолжает брать верх по очкам, рассказывает Алан Давыдов.
За две недели до предварительных выборов в Пенсильвании Хиллари Клинтон встретилась в городе Филадельфия с активистами общенационального профсоюзного объединения АФТ-КПП. Взывая к влиятельным профсоюзным боссам, Хиллари утверждала, что, подобно им, она участвует в президентской гонке для того, чтобы отстаивать интересы каждого, кто обездолен, кому нужна защита. Обращаясь к синим воротничкам, сенатор из Нью-Йорка любит использовать простые и популярные образы для рекламы своих бойцовских качеств. В своем выступлении во вторник Хиллари то и дело сравнивала жесткую политическую борьбу с поединком на боксерском ринге. «Я знаю, что до ноябрьских выборов еще будут трудности и неудачи, но я также знаю, что готова к этому. Мне известно чувство, когда ты оступился и тебя посылают в нокдаун. Но меня никогда не загонят в угол, как не загонят и вас, и всю Америку. Мы вернем нашу страну в нормальное состояние». В последние дни в адрес Хиллари Клинтон от сторонников Обамы поступили многочисленные просьбы не подрывать в перепалках с Обамой демократическую партию и отказаться от борьбы за номинацию кандидата в президенты. Сам Обама два дня назад отмежевался от этих призывов, заявив, что его соперница может продолжать борьбу столь долго, как ей кажется нужным. Хиллари Клинтон, в свою очередь, предупреждает, что демократам будет трудно противостоять республиканскому кандидату Джону Маккейну на заключительном этапе предвыборной кампании. Во вторник она продолжала намекать, что ее соперник в борьбе за номинацию, несмотря на свое красноречие, этой задаче не соответствует. В том, что касается ее качеств, то она боец, заявляет Хиллари Клинтон, приводя для наглядности известный всем фильм «Рокки». Напомнив знаменитую символическую сцену восхождения Рокки Бальбоа по лестнице Филадельфийского музея искусств, Хиллари сказала, что ее выход из президентской кампании был бы равнозначен отказу легендарного киногероя пройти оставшуюся часть пути до вершины лестницы. Сенатор Обама говорит, что начинает уставать от предвыборной борьбы. Его сторонники говорят, что хотят побыстрее определить кандидата от демократов. Но можете ли вы себе представить, чтобы Рокки Бальбоа, пройдя полпути по лестнице к музею искусств, счел бы это достаточным? Так вот, я вам скажу, что когда бой подходит к концу, у меня и у Рокки много общего. Я никогда не покидаю поле боя и не сдаюсь. Ирония образа, замеченная комментаторами, состоит в том, что звезда Голливуда, киноактер Сильвестр Сталлоне, сыгравший боксера Рокки Бальбоа в 6 сериях фильма, еще в январе выразил поддержку сопернику Хиллари, очевидному кандидату в президенты от республиканской партии, сенатору Джону Маккейну.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последней 10-минутке этого информационного часа.
В Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Бухаресте сегодня открывается саммит НАТО. Среди главных тем встречи вопрос об отправке дополнительных войск в Афганистан и возможность присоединения Украины и Грузии к программе вступления в Североатлантический союз. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в Государственной Думе, заявил, что возможное вступление Грузии в НАТО в корне изменит ситуацию в Абхазии и Южной Осетии, где, как он отметил, большинство населения граждане России. По словам Лаврова, реакция Москвы на возможное расширение НАТО будет прагматичной и зрелой. В Пензенской области еще 3 человека, женщина с 2 детьми, покинули пещеру, где ожидает конца света группа религиозных сектантов. Под землей остаются 11 человек. В Москве проходят обыски в офисе компании «Эльдорадо», владельца сети магазинов бытовой техники. Обыски связаны с расследованием уголовного дела, возбужденного по статье о неуплате налогов. Государственная Дума России приняла закон об ограничении иностранных инвестиций в стратегические отрасли. Глава компании «Арбат Престиж» Владимир Некрасов, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов, останется под арестом до 23 июня. Белоруссия сокращает до 7 число сотрудников своего посольства в Соединенных Штатах и ожидает, что американская сторона примет аналогичные решения в отношении посольства США в Минске. Премьер-министр Ирландии Берти Ахерн объявил о намерении уйти в отставку. Он покинет свой пост 6 мая. Причиной отставки стал скандал, связанный с получением премьер-министром в 90-е годы крупных сумм денег от предпринимателей на неясных основаниях. Государственные средства массовой информации Зимбабве сообщили, что ни один из кандидатов на пост президента страны не смог получить достаточного для победы в первом туре большинства голосов на выборах, которые прошли в субботу. Высокопоставленный представитель Организации Объединенных Наций заявил, что убежден в успехе переговоров между лидерами греческой и турецкой общин Кипра о воссоединении острова. Правозащитная организация «Международная амнистия» обеспокоена ухудшением ситуации с правами человека в Китае в преддверии летних Олимпийских игр в Пекине. Жители Кубы активно скупают в магазинах DVD-плееры, мотоциклы и другие промышленные товары, свободная продажа которых в годы правления Фиделя Кастро была в стране запрещена. Еще одна важная сегодняшняя тема. По сообщению агентства Рейтер, находящаяся в Великобритании, российская журналистка Елена Трегубова получила там политическое убежище. С подробностями из Лондона корреспондент «Свободы» Наталья Голицына.
Бывший обозреватель газеты «Коммерсант» и автор нашумевшей книги «Байки кремлевского диггера» Елена Трегубова в свое время входила в кремлевский пул после публикации своей книги, в которой она довольно бесцеремонно описывает быт и нравы известных российских политиков и около кремлевской тусовки, у Трегубовой возникли проблемы. Ей начали угрожать, а в 2004 году у двери ее квартиры произошел взрыв, который журналистка восприняла как покушение на ее жизнь. Все это заставило ее перебраться в Англию. В Лондоне она подала прошение о предоставлении политического убежища в британское Министерство внутренних дел. 2 апреля Трегубова получила из британского министерства письмо, в котором сообщается, что ее просьба о предоставлении политического убежища удовлетворена. Комментируя предоставление Елене Трегубовой политического убежища, агентство Рейтер отмечает, что Трегубова – последний в череде российских критиков Кремля, получивших политическое убежище в Великобритании, что может вызвать раздражение Москвы. В интервью «Радио Свобода» Елена Трегубова объясняет, что побудило ее обратиться к британским властям с просьбой о предоставлении политического убежища.
Я обратилась к властям Великобритании с просьбой предоставить мне политическое убежище в тот момент, когда я поняла, что возвращаться на родину для меня смертельно опасно. Я не хочу об этом говорить, но в любом случае это без сомнения связано с моей профессиональной журналистской деятельностью.
Почему вы решили искать убежище именно в Англии?
Когда я убедилась в невозможности возвращения на родину, я находилась с частным визитом в Великобритании, просто посещала своих друзей и находилась в Лондоне.
Елена, какие у вас планы? Вы намерены продолжить журналистскую деятельность в Великобритании?
Сейчас я пишу книгу. Что касается журналистской деятельности, то в России для меня она невозможна. Да, я не знаю издания, которое бы согласилось меня напечатать как журналиста. Там дальше посмотрим, но дайте мне прийти в себя немножко.
Скажите, а как вы восприняли решение о том, что Великобритания предоставляет вам политическое убежище?
Очень счастлива и очень благодарна правительству Великобритании. И надо сказать, что ощущение глубочайшего уважения возникло у меня к правительству Великобритании, потому что в условиях постоянных скандалов, связанных с топливными делами, нефтью, газом и так далее, зависимостью, в общем-то, всего мира от России, как от поставщика топлива, это довольно мощный шаг. То есть Великобритания показала, что все-таки она способна встать над конъюнктурными, циничными соображениями бизнеса и доказать свою приверженность, приоритетную приверженность защите прав человека.
Говорила российская журналистка Елена Трегубова, получившая политическое убежище в Великобритании. Наталья Голицына для «Радио Свобода». Лондон.
Московское время 17:35. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Австралийские ученые уверены, что найден эффективный способ гормональной контрацепции для мужчин. Это одна из тем сегодняшнего выпуска новостей науки, который для нашей программы подготовила Ольга Орлова.
В
3 по 6 апреля в Иркутске и Ангарске пройдет фестиваль «Дни науки», организованный фондом Дмитрия Зимина «Династия». В рамках фестиваля лучшие преподаватели и популяризаторы науки из Москвы, Санкт-Петербурга и Иркутска прочитают научно-популярные лекции для школьников. Также пройдут мастер-классы для учителей Иркутской области. В целом в Днях науки примут участие ученые из Москвы, Иркутска и Калининграда. Российская корпорация нанотехнологий и Федеральное космическое агентство подписали соглашение о сотрудничестве. Роснанотех и Роскосмос будут совместно организовывать исследования и разработки, формировать инновационную инфраструктуру и развивать международное сотрудничество. Руководитель Роскосмоса Анатолий Перминов сказал, что наибольший интерес для космической отрасли представляет разработка наноструктурных материалов, обладающих уникальной легкостью и прочностью. Перминов выразил надежду, что сотрудничество с Роснанотехом позволит Роскосмосу вывести свои разработки на международный рынки. Ученые из университета Сиднея считают, что прием определенных гормонов может стать эффективным и безопасным препаратом контрацепции для мужчин. В исследовании участвовали почти 2000 мужчин в возрасте от 18 до 50 лет. Как показали результаты исследования, гормоны прогестин и гестаген подавляют выработку спермы. Профессор Питер Лю заметил, гормональная терапия снижает выделение спермы до безопасного уровня. Концентрация сперматозоидов при приеме этих гормонов достигает такого же уровня, как после операции стерилизации. Теперь ученые работают над выработкой оптимального состава гормонального препарата. Итальянские ученые из университета Кальяри предложили объяснение явлению полтергейста. Полтергейст – это феномен, который проявляется беспорядочным перемещением предметов, потусторонними звуками и даже разрушительными последствиями. Ученые проанализировали большую статистику сообщений об этом явлении и пришли к выводу, что практически все случаи связаны с наблюдением потустороннего явления юношами и девушками. Физики предложили квантовую модель, в которой предполагается, что явление полтергейста похоже на возникновение и исчезновение виртуальных частиц в вакууме. Ученые считают, что в мозгу молодых людей могут происходить процессы, порождающие мощное излучение, которые приводят к возникновению наблюдаемых явлений. Необходимо, правда, заметить, что номер журнала New Scientist, в котором сообщается об исследовании полтергейста, вышел 1 апреля.
Это был выпуск новостей науки, который подготовила и представила Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Московское время 17 часов 39 минут. Продолжаем информационную программу «Время свободы» и вновь о саммите в Бухаресте, вновь мнение военного эксперта. Своим видением проблем НАТО, взаимоотношений НАТО и России с нами поделился редактор независимого военного обозрения Виктор Литовкин. С ним беседовал Карен Агамиров.
На саммите НАТО будут решать несколько проблем. Одна из них – прием новых членов – это Хорватия, Македония и Албания. Я думаю, если с Хорватией и с Албанией никаких проблем у членов НАТО не будет, то с Македонией там есть серьезные возражения Греции против приема этого государства в НАТО. Но все зависит от того, как американцы продавят этот вопрос или не продавят. Есть вторая очень серьезная для НАТО проблема – это проблема Афганистана. Многие страны, Франция, Германия, Нидерланды не хотят принимать участие в активных боевых действиях на юге Афганистана. И это вот противоречие между этими государствами и другими государствами грозит, конечно, расколом внутри НАТО. Потому что трудно убедить население этих стран, что их интересы в Афганистане существуют. Скорее всего, они очень далеки от Афганистана, и угроза терроризма, который исходит из Афганистана, не очень их беспокоит население этих стран. А поскольку там электорат, который выбирает руководство страны, то руководство страны вынуждено с ним считаться. Это как раз реальная демократия, которая существует. На саммите НАТО в Бухаресте Бухаресте будет проблема отношений НАТО с Россией. Сегодня отношения НАТО с Россией находятся на одной из низших точек по многим позициям. И я думаю, что в этом виновата не только Россия, но и, безусловно, НАТО, которая не всегда имеет самостоятельную такую натовскую позицию, а, скорее всего, следует фарватере Соединенных Штатов, которые видят в России, ну, если не противника, то явного конкурента, набирающего силу. И, конечно, НАТО надо изменить свое отношение к России, так же, как и России надо изменить свое отношение к НАТО для того, чтобы решать те проблемы, которые стоят перед цивилизованными государствами на нашей планете, в том числе и проблемы с Афганистаном, потому что наиболее короткий и удобный и дешевый транзитный путь в Афганистан для НАТО – это через Россию. Сегодня Россия обеспечивает этот путь, но не для всех государств НАТО. А НАТО, конечно, было бы очень выгодно и полезно расширить поставки своих компонентов и личного состава в Афганистан.
Помощник госсекретаря США по политическим вопросам Дэниел Фрид заявил, что администрация Джорджа Буша стремится урегулировать разногласия внутри НАТО по вопросу о присоединении Украины и Грузии к плану действий, необходимых для вступления в альянс. Администрация Буша строит свою аргументацию, исходя из того, что план действий по членству в НАТО – это еще не членство, и что Украине и Грузии предстоит проделать большой путь.
Ну, я думаю, что это немножко как бы завуалированная позиция, которая говорит о том, что все-таки хотелось бы присоединить Украину и Грузию к НАТО. Давайте вспомним о том, что в Конституции Украины записано, что Украина является нейтральным государством. И письмо трех руководителей Украины с просьбой о присоединении к НАТО, о вступлении в НАТО, является нарушением этой Конституции. Не надо забывать о том, что более 60, почти 70% населения Украины – это объективные социологические исследования против вступления Украины в НАТО. Надо пройти этот путь, убедить украинское население, что НАТО будет им полезно. В Грузии другая ситуация. В Грузии 70% населения за вступление в НАТО. Эти люди думают, что НАТО поможет им решить проблемы Абхазии и Южной Осетии. Но в Грузии мало говорят о том, что НАТО не принимает в свои ряды те государства, которые имеют пограничные проблемы с соседними государствами. Абхазия и Южная Осетия – это не только проблемы с Россией, это еще и проблемы Грузии с Абхазией, проблемы Грузии с Южной Осетией. И НАТО не готово принять на себя эти проблемы и решать эти проблемы за правительство Грузии. Конечно, Соединенные Штаты, которые декларируют поддержку нынешнему правительству Грузии и нынешнему правительству Украины, постараются, конечно, как-то продавить это решение, но я не думаю, что европейские члены НАТО готовы принять эти проблемы.
Пресс-служба Белого дома распространила заявление накануне визита Джорджа Буша в Европу до саммита НАТО. Содействовать продвижению свободы и демократии и укрепить альянс НАТО для противодействия вызовам 21 века. Вот так определены цели визита.
Ну, НАТО уже не первый год продвигает демократию и свободу по всему миру. Но это очень непростая задача. Это, знаете, когда-то в советские времена Советский Союз продвигал идеи коммунизма и идеи социализма по всему миру. Чем это кончилось, мы все знаем. Так что продвигать идеи демократии, например, на Ближний Восток и Центральную Азию или куда-нибудь в Юго-Восточную Азию, где существуют свои традиции, свои представления о демократии, на мой взгляд, это безнадежное дело. Что происходит с этим лозунгом в Ираке и Афганистане, мы все сегодня свидетели. На Рижском саммите НАТО было сказано, что решить проблему Афганистана силовыми методами невозможно. И было предложено многим государствам внести свой финансовый вклад в стабилизацию и в экономическое процветание Афганистана. Сегодня это не сделано. Военные действия в Афганистане только усугубляют ситуацию.
Это было мнение редактора независимого военного обозрения Виктора Литовкина. Вопрос ему задавал Карен Агамиров. В Москве 17 часов 45 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Бухаресте сегодня открывается саммит НАТО. В Пензенской области еще три человека, женщина с двумя детьми, покинули пещеру, где ожидает конца света группа религиозных сектантов. В Москве проходят обыски в офисе компании «Эльдорадо», владельцы сети магазинов бытовой техники. Обыски связаны с расследованием уголовного дела, возбужденного по статье о неуплате налогов. Великобритания предоставила политическое убежище российской журналистке Елене Трегубовой. Белоруссия сокращает до 7 число сотрудников своего посольства в Соединенных Штатах и ожидает, что американская сторона примет аналогичное решение в отношении посольства США в Минске. Премьер-министр Ирландии Берти Ахерн объявил о намерении уйти в отставку в связи со скандалом, связанным с получением премьер-министром в 90-е годы крупных сумм денег от предпринимателей на неясных основаниях.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
На улицах Москвы вскоре появятся электромобили и электроавтобусы. Департамент транспорта столицы объявил о намерении пересадить столичные социальные службы на экологически чистый транспорт, а Мосгортранс намерен запустить в центре города электрический автобус. В планах также создание в Москве полноценной инфраструктуры для использования в будущем электромобилей российского производства. Эксперты говорят при этом, что для начала неплохо бы справиться с дорожными пробками. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
В июле этого года в Москве появится первый пассажирский электроавтобус. Его предположительная стоимость 350 тысяч евро, заявил вчера на заседании правительства Москвы генеральный директор государственного унитарного предприятия «Мосгортранс» Петр Иванов. Разработка электробаса идет совместно с итальянскими конструкторами. Главная проблема – подобные автобусы используются только в странах с мягким климатом, так как для системы обогрева зимой требуется значительно больше электроэнергии. Предположительно, первый столичный электроавтобус будет ездить по маршруту 12С, то есть в основном по Тверской улице. После каждого рейса на 5-10 минут экологически чистый автобус будет останавливаться для бесконтактной зарядки аккумуляторов. О новой задумке Мосгортранса говорит эколог Дмитрий Кокарев, который предпочитает даже экологически чистому транспорту велосипед.
Вообще электромобиль как альтернатива бензиновому двигателю или дизельному, в принципе, это скорее хорошо. Как минимум пропаганда более экологически чистого транспорта. В масштабах Москвы, безусловно, эту ситуацию принципиально не изменит. А как промоушен экологически приемлемого транспорта, я это приветствую. Другой вопрос, что московские власти по опыту того, что Москва предлагает, это обычно какой-то бред. Либо они там волосы предлагают сужать, либо на малолитражки пересаживать. Понятно, что при таком темпе роста автопарка, это вот мертвому припарка. При этом развивать велоинфраструктуру и прочие альтернативы транспортные, общественный транспорт, да, это может дать гораздо больший эффект, чем вот эта вот инициатива. Тот же самый общественный транспорт в грамотной организации, он сейчас берет 80% пассажиропотока, насколько я знаю, может взять и 85%, соответственно, сильно разгрузив эти магистрали. Если бы они еще ввели платный въезд в центр, как Лондон, тот же Копенгаген и Стокгольм сделали, там на 20% сразу изменился трафик, то проблема была бы решена. Ну, дальше он уже косметические меры типа велодорожек.
Электромашинами заинтересовались в департаменте транспорта и связи Москвы. Все социальные службы намерены оснастить электромобилями. Уже в первом полугодии будет организована доставка питания в детские сады, школы. Электромобили будут работать на медицинских объектах, заявил на заседании правительства Москвы руководитель департамента транспорта и связи столицы Леонид Липсиц. Расход энергии у таких машин составит 15-30 кВт на 100 км. Чтобы зарядить севший аккумулятор, потребуется около 8 часов. В планах у столичных чиновников создание на Осколке шоссе предприятие, на котором начнутся испытания отечественных электромобилей. Пока будет проходить обкатка российских моделей, автопарк будет пополняться машинами из-за рубежа, заявили в департаменте. Мэр столицы Юрий Лужков идею внедрения электромобилей одобрил. Автоэксперт Юрий Гейко, напротив, считает, что это больше похоже на пиар-акцию столичных чиновников, которые уже много лет не могут решить главную проблему многомиллионного города, а именно автомобильной пробки.
Я думаю, что если просто попробовать в качестве пробной партии, может быть, какой-то смысл есть, но мне кажется, это в большей степени дорогая игрушка для пиара, чем такое по-настоящему деловое предложение и деловой проект, потому что все знают, что в Москве творится, сколько СО и САЖ выбрасывается автомобилями при стоянии в пробках. А эти электромобили, как я понял, будут на медицинских объектах. Ну, медицинские объекты, они, как правило, в общем-то, в зелени находятся. Честно говоря, я не в восторге и не аплодирую вот этой вот придумке, потому что проблема номер один все-таки это борьба с пробками, мне кажется. И в этом смысле еще далеко не все резервы задействованы, далеко не все меры приняты. Почему-то правительство Москвы медлит, хотя есть способы, а один из самых действенных способов – это переориентировать улицы на одностороннее движение, как это сделано во всех крупных городах мира, в Нью-Йорке, например. Хоть там и квадратно-гнездовая планировка улиц, а у нас радиально-лучевая. Все равно можно вполне в пределах Садового кольца сделать там малую Бронную, например, к центру, а большую Бронную, которые идут практически параллельно, от центра. И давно пора закрутить Садовое кольцо, я считаю, в одну сторону. Потому что длина Садового кольца всего около 15 километров. Иногда бывает проще проехать, там, скажем, против часовой стрелки 12 километров за 15 минут, чем ехать 1 километр за 45 минут по тому направлению, куда тебе надо.
Скажите, а вот зачем Мосгортрансу такой пиар в виде вот этих вот электромобилей?
Ну, может быть, это приобщение крупнейшим столицам мира какой-то степени, там, таким как Токио, Париж. Известно же, что в Японии давным-давно приобретателям электромобилей выплачивается государством солидная субсидия, как бы компенсация, потому что электромобили пока очень дороги, для того, чтобы стимулировать продажи, выплачиваются. Ну, и, может быть, руководителям города где-то приятно будет заявить, что в Москве бегают тоже электромобили. Вот, мне кажется, только, может быть, ради этого.
Говорил автоэксперт Юрий Гейко. Максим Мирошевский, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17 часов 52 минуты. Второй информационный час программы «Время свободы» завершает вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной в Нью-Йоркской студии «Свободы».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, замаячил ли на Уолл-стрит призрак надежды. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. «Мы не виноваты», — заявили в один голос руководители крупнейших нефтяных корпораций на слушаниях в Конгрессе. Вызванные в очередной раз раздраженными законодателями на ковер, главные нефтяники опять пытались убедить конгрессменов, что резкие скачки цен диктуются рыночными условиями, а не желаниями корпораций, что их нынешние заработки помогут инвестировать средства в расширение добычи и производства горючего. Причем при видимости гигантских доходов, например, ExxonMobil заработал в прошлом году рекордную сумму в 40 миллиардов долларов, прибыльность нефтяных компаний, по словам их руководителей, ниже прибыльности электронной промышленности и лишь чуть выше прибыльности торговых фирм. Но оправдания не смягчили сердец законодателей, обвиняющих нефтяной сектор в том, что он ничего не делает для овладения альтернативными источниками энергии и борется за сохранение налоговых послаблений, которые были введены еще во времена низких цен на нефть. Третьеклассники из Джорджии решили взять в свои руки правосудие и наказать учительницу, которая вывела их из себя попытками утвердить дисциплину в классе. Десяток 8- и 9-летних заговорщиков разработали план нападения на учительницу и даже распределили роли – кто должен занавесить окна, кто должен навести порядок после проведения акции. Что они затевали, полиция не сообщает. Но участники заговора пронесли в школу кухонный нож, наручники, клейкую ленту и хрустальное пресс-папье. По словам начальника местной полиции, у него нет данных о том, что планировалось убийство, но история, по его словам, могла закончиться плохо, если бы одна из одноклассниц заговорщиков не предупредила учителя о том, что они принесли в класс нож. Полиция намерена передать результаты следствия в прокуратуру. Пока непонятно, какие оргвыводы могут последовать. Дети до 13 лет не подлежат уголовному преследованию, согласно законам Джорджии. Участники заговора отстранены от занятий. Родители одноклассников требуют исключения их из школы. 1 апреля акции на Нью-Йоркской фондовой бирже сделали сильнейший рывок. Комментаторы поспешили объяснить это охватившим инвесторов оптимизмом, в основе которого вера в то, что в кризисе кредитования наступил переломный момент и худшее уже позади. Есть ли основания для такого оптимизма? Слово Яну Рунову. Второй квартал года начался на фондовой бирже Нью-Йорка с большого скачка. Поводом для подъема послужил выброс на рынок ценных бумаг новых акций компании Lehman Brothers Holding. Она сумела, вопреки предсказаниям скептиков, продать дополнительных акций на 4 миллиарда долларов. Инвесторы поверили, что Lehman не пойдет по пути инвестиционного банка Bear Stearns, оказавшегося на грани банкротства. Эти 4 миллиарда значительно укрепили финансовую базу компании. По мнению экспертов, это стало индикатором настроения инвесторов. В результате резко вверх пошли акции не только Lehman Brothers, но и других финансовых гигантов. А это, в свою очередь, потянуло вверх главные индексы Нью-Йоркской фондовой биржи – Dow Jones, Standard & Poor, NASDAQ. Еще одним поводом для оптимизма стали признаки укрепления доллара, цена которого повысилась по сравнению с евро, и то, что наметился откат назад в многомесячном росте цен на природные ресурсы. Однако наиболее осторожные эксперты, в частности Уильям Бич из фонда «Наследие», утверждают, что Соединенные Штаты только на пути к поворотному пункту и что кризис еще не преодолен. Для экономики в целом типичны периоды подъема и спада. Нынешний спад, вероятно, со временем назовут рецессией. Сейчас мы этого сделать со всей уверенностью еще не можем. Похоже, что действительно мы либо достигли, либо почти достигли предельной точки спада. На это указывают два фактора – стабильность уровня заработной платы и не слишком упавшая покупательская активность потребителей. Есть основания надеяться, что общий экономический рост к концу 2008 года может среднеквартально составить 3%. Это, конечно, немного, но для нынешнего состояния экономики лучше, чем предсказывали ранее. Рынок кредитования остается слабым, однако наиболее пессимистические предсказания не оправдались. Количество банкротств меньше, чем ожидалось. Владельцы домов и квартир смелее вступают в переговоры о перезаключении контрактов на ипотечные ссуды, чтобы избежать своего финансового краха. Рынок кредитования при всей своей слабости продолжает функционировать, и это главное. Он, конечно, не вернется к объему, какой был два года назад, но он, как я ожидаю, выздоровеет к концу этого года. Уильям Бич из фонда «Наследие», по его словам, хотел бы верить, что первоапрельский подъем на бирже не окажется первоапрельской шуткой.
Ответ на этот вопрос инвесторы, возможно, получат сегодня. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа. Что означает остановка следственных мероприятий по делу об убийстве Галины Старовойтовой? Мнение заинтересованных сторон в нашей программе сразу после объявление выпуска последних известий. Мы продолжим. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 7270, 11805 и 15130. Свободный информационный мир. Радио.